Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Сегодня мы продолжим рассказ о скульпторе Леониде Шервуде. Обратимся к самому, пожалуй, нынче известному, созданному им памятнику вице-адмиралу Макарову в Кронштадте. Помните, да, бронзовый вице-адмирал стоит, преодолевая штормовой ветер на краю гранитной скалы. К его ногам вздымается бронзовая волна, символизирующая японского дракона, готовая увлечь его в пучину. Яркое решение скульптора. Но если обратиться к его книге воспоминаний, становится понятно, откуда это решение взялось. Для постройки памятника в 1910 году был организован комитет для сбора средств. Это и пожертвования от жалований команд и экипажей кораблей флота. Гранитная скала для пьедестала тоже была пожертвована, но с условием, что скульптор не имеет права изменять ее внешний вид. У многотонной скалы есть своя история. Ее везли в Петербург в начале 19 века, говорят, для памятника Павлу I, но в Выборгском заливе судно затонуло, скала пролежала на дне около столетия, при подъеме верхняя часть глыбы откололась, ну и скульптору пришлось принимать решение, что с этой скалой делать, а он создал на месте скола ревущий океан. Можно предположить, что инженерный ум достался Леониду Шервуду от предка. Прадед Уильям Шервуд – механик по ткацким станкам. Он прибыл в Петербург в 1800 году с семьей среди специалистов из Англии, приглашенных для работы на только что организованной Александровской мануфактуре, тогда первой в России механической бумагопредельной фабрике. Да, унаследованные черты британского характера – независимость, образованность, внутреннее самоуважение – у Леонида Владимировича Шервуда с молоду брали верх, нередко осложняя ему жизнь. Илья Репин, увидев первые работы Шервуда, заметил: «Вот у нас есть и новый Трубецкой». Похвала, не правда ли? А Шервуду после практики в мастерской Родена мечталось повторить увиденный там ритм и гармонию. Хотя к советам Трубецкого, познакомились они в Италии, Шервуд прислушался. По его совету в Милане Леонид Владимирович, а его интересовали импрессионисты, обошел и изучил целый ряд кладбищ – единственное место, где современные скульпторы создавали большие композиции. По возвращении Леонида Шервуда из Европы Илья Репин выхлопотал ему мастерскую. Но после созданного Шервудом импрессионистического скульптурного портрета Пушкина мастерскую у него отобрали. И только в 1914 году на гонорар за памятник вице-адмиралу Макарову удалось, купив землю, построить по собственному проекту на окраине города большую мастерскую в 2 этажа, ну и домик к ней для увеличивающейся семьи. Заметим, тот домик в северной части города в блокадную пору очень пригодился. О семье Шервудов в целом рассказывает внучка скульптора, журналист и киновед Ольга Даниловна Шервуд.
Семья огромная. У всех Шервудов было много детей. Сам Леонид был 10-й ребенок, мой папа был 9-й ребенок. Вот в моем поколении уже гораздо меньше детей. Хотя одна кузина вот родила 6-го ребеночка, продолжатель, ее сестра, у которой 7 деток. То есть все Шервуды в России родственники. Что касается самого деда, он, безусловно, не был счастливым человеком. Я искала и читала, и смотрела документы в архивах, и ну раз просто плакала. 9 детей, всех надо кормить. Заказов нет. Я беру уже, конечно, послереволюционный вот этот нищий период, когда все наши деятели культуры жили на какие-то пайки, и, как мы знаем, умирали от голода, от болезней. Понимаете, он, конечно, находился всегда в поиске заказов. Он был страшенный трудоголик. Все время что-то делал. Мастерская у него была вот эта построенная на единственный приличный гонорар от памятника Макарову на Пискаревке. В тот момент там не было никакой застройки, а были огороды просто и деревня недалеко от больницы Мечникова. Он ходил оттуда в академию, в которой преподавал с 18 года до войны. Ходил в годы разрухи просто пешком.
Ну, не на чем было подъехать просто.
Ну да, это все холодно. холодно, там не отапливалось. И все время я видела эти документы. Прошу выдать паек, дрова прошу выдать, махорку прошу. Вот этот скульптор же работает не один, там отливщики, там же еще бригада, формовщики. Но лепил-то он руками. Вот когда читаешь эти воспоминания, и вот в холодной мастерской руками эту мять холодную глину. Короче, все это было очень тяжело. Трое детей болеют и умирают. Умирает жена. Умирает сестра, на его иждивении две дочери сестры. Потом война, эвакуация, разрушенное уже здоровье. Потерял глаз один уже после войны. Разные другие болезни. Конечно, он чувствовал себя обиженным. И когда ему не дали звание академика, хотя Репин уже предлагал, ему не дали сталинскую премию. Смешно. Такой скульптор, вообще он долгие годы был старейший советский скульптор. Так и писали в газетах. И он всего-навсего заслуженный работник искусств и доктор наук искусствоведения за то, что он преподавал столько лет. Да, он преподавал в нашей академии, преподавал в Московской школе живописи, ваяния и зодчества параллельно перед войной. И возглавлял кафедру в Москве, и возглавлял кафедру скульптуры в Киеве, в Киевском институте искусств. То есть это вообще уму непостижимо. Кстати, он в Киеве тоже сделал несколько работ, но где они сейчас, конечно... Ну, то есть одна стоит на кладбище, там памятник одному композитору. А еще орден Трудового Красного Знамени дали ему к 75-летию. И это все, понимаете? Значит, его уважали коллеги, конечно же, его приглашали участвовать в разных конкурсах, но никогда не дали победить. Никакой большой городской памятник, как адмиралу Макарову, больше ему поставить не дали. Хотя вот, например, он участвовал в конкурсе на памятник Менделееву, и модель, которую он сделал, нравилась Любови Дмитриевне, но поставили, конечно, не его. Его, ну, не пускали. Может быть, потому что он, как мы сейчас думаем, не был никогда членом партии. Но у него был еще очень прямой, это нелицеприятный такой характер. Я нашла, сохранилась, по счастью, стенограмма у нас в СГАЛИ. Стенограмма вечера к столетию скульптора Шервуда в Союзе художников, где выступали многие его ученики, люди, которые его знали, коллеги. И они все говорили, какой он вообще был замечательный, компанейский. Со всеми обращался абсолютно ровно, без званий и чинов. Но у меня ощущение, что он говорил то, что думает. А, в общем, люди не любят, когда им говорят то, что думают. И, конечно, официально он был недооценен абсолютно точно. Многие люди, у которых я спрашивала, почему вот так может быть, говорят, завидовали просто, потому что, ну, у него явный природный талант, воспитанный в семье тоже скульптора и архитекторско-художественной семье. Не случайно он единственный из семьи пошел по чистой скульптуре. Вот прадед, который академик живописи, да, и даже выступил как архитектор, он как скульптор тоже выступал. Например, в Москве сохранился памятник Пирогову, хирургу. Он стоит. А два памятника царю Александру, они были снесены. Так же, как в Одессе был памятник генералу Радецкому. Это прадед строил, академик. Но единственный, чьей семьи занялся чистой скульптурой, это вот Леонид Шервуд. Потому что, конечно же, у него был дар, безусловный. И вот, глядя на его работы, я вижу это еще раз.
Удивительное дело, правда? Романтический замок на морском обрыве, «Ласточкино гнездо» – визитная карточка южного берега Крыма. Изображение его, наверное, есть во всех семейных альбомах страны. А вот имя автора, архитектора Николая Сергеевича Шервуда, если и называется экскурсоводами, то в проброс. Но уж теперь наши радиослушатели, думаю, запомнят фамилию Шервуд. Возвращаясь к судьбе Леонида Владимировича. 1916 год. В Петрограде заказов практически нет. Идет Первая мировая война, но друзья помогают ему устроиться в Эрмитаж. И вот 16 августа 1916 года приказом по Министерству императорского двора художник-скульптор, коллежский советник Леонид Владимирович Шервуд был принят на должность реставратора по скульптурной части 7 класса. С февраля по октябрь 17 года вместе с другими сотрудниками он нес ночные дежурства в здании музея. Следил за состоянием парковой скульптуры в пригородных дворцах и разрабатывал инструкции по реставраторской части Эрмитажа. Вот примечательно, Леонид Шервуд, цитирую его воспоминания, был принципиальным врагом приклеивания носов, рук, пальцев, искажая тем самым работу великого мастера. Конец цитаты. Скульптор был дальновиден. Уже в конце 30-х годов Эрмитаж отказался от такой реставрации. Как мы уже говорили в первой программе, в 1918 году Леонид Шервуд с огромным энтузиазмом включился в выдвинутый Лениным план монументальной пропаганды. И именно он первоначально возглавлял подбор исторических данных и портретных материалов, характеризующих великих деятелей революции, в Петрограде и организовывал всю работу. На выставке в Михайловском замке вместе с научным сотрудником отдела скульптуры Русского музея Павлом Бельским мы рассматривали портреты, созданные скульптором в 20-е и 30-е годы. Вот, например, Сталин. Работы 1927-28 годов.
Тогда еще и не было, получается, канонического образа. То есть это же один из самых первых портретов Сталина. Он создан по заказу Музея революции, вот нынешний Музей политической истории России, в 27-28 годах. Шервуд, он получил заказ на два бюста. Это портрет Розы Люксембург и вот портрет Сталина. Он исполнял их по фотографии. Но, в общем, поскольку был большой мастер портрета, то это ему удалось. К тому же он пытался совместить импрессионистический портрет и кубистическое основание, к тому же, которое приобретает какой-то аллегорический звучание, потому что вот в воспоминаниях пишет, что вот это основание – это как нос корабля. Ну и получается, что здесь Сталин, да, в общем-то, да, такой ледокол революции. Да.
Все-таки национальные черты очень переданы и молодого человека. Он действительно пока не похож совсем на канонический образ. Ленинский портрет. У него Ленина ведь как таковой не было.
Да, вот был вот рельеф тоже такого аллегорического характера. И вот Шервуд тоже отмечает, что у него была идея показать голову Ленина как бы на полусфере земного шара. И вот эти факелы траурные, да, это вот всемирная скорбь по поводу смерти Ленина. И был еще интересный у него портрет 30-го года, но он, к сожалению, не сохранился. У него очень тоже интересны были замыслы по сочетанию разных материалов. Он тоже было нетипично. Да и сейчас, в общем, нетипично.
Леонид Шервуд много работал с образом Дмитрия Ивановича Менделеева.
В 1925 году Шервуд исполнил полуфигуру Менделеева для большой химической аудитории в университете. Там же была фигура Бутлерова, им исполнена ранее. И вот в нише была установлена эта полуфигура, а повторение этой полуфигуры в палате меры весов было установлено. И вот он исполнил этот бюст. Он был приобретен Русским музеем в 1920-е же годы. А его повторение находилось в Московской палате меры весов. Такой был достаточно крупный заказ. Это можно увидеть. Фотография – это проект памятника Менделееву на конкурсе для Ленинград. Вот здесь же тоже такой символический характер. Mm-hmm. То есть вот Менделеев, он выступает на трибуне, но при этом он установлен тоже на земном шаре. Да. То есть получается, что здесь тоже это вот такой аллегорический характер. Его работа вот в аллегорическом ключе не нашла, наверное, поддержки, поскольку победил более академический вариант. Да, вот. И очень интересно проект памятника Пушкину и 37-го, и 48-го годов Ленинграда. Они тоже вот такого символического плана. Еще интересно у Шервуда это работа с цветом. Ну вот первый, это, наверное, это вот памятник Герцену, который был установлен на Арсенальной набережной в 19-м году. И сам бюст, он был выкрашен под терракоту, был такого темно-красного цвета, чтобы его было заметно с другой стороны Невы. И потом этот прием Шервудом предлагался неоднократно. Памятник Менделееву, который планировали установить на Менделеевской линии, он тоже предлагал на саму фигуру вызолотить или каким-то образом оксидировать бронзу, чтобы она была такого золотого сияющего цвета. И то же самое было с проектом памятника Пушкину вот до 48-го года на площади искусств. И в 37-м году то же самое. Тогда же был проект памятника на стрелке Васильевского острова, на Пушкинской площади. И тоже вот он предлагал, что надо вызолотить этот бюст, чтобы его можно было видеть, занимал бы такое вот значимое место в пространстве. Это очень интересно.
А габарит этого памятника, насколько он должен быть грандиозным, раз это стрелка?
Он должен был быть высоким. Он предполагал, что его на высоком трехгранном обелиске, которые еще должны были окружать фигуры, изображающие персонажей произведения Пушкина.
То есть какая-то должна быть перекличка с растральными колоннами.
Да,
получалось.
Я думаю, что да. В конкурсах нельзя сказать, что он был успешным, скажем так.
Рефлексировался,
да, конечно. Но, с другой стороны, он получается, что он оставался верен себе, то есть он не пытался изменить творческую манеру, старался воплотить все-таки его в жизнь. Это же принципиальность творческого креда.
Выставка показала творческое разнообразие скульптора. Портреты с точно схваченными характерами. Романтический барельеф, он называется «Поцелуй», очень необычен среди всех остальных работ мастера. Фотографии сохранили проект масштабного памятника декабристам. Это полукругом 5 колонн светлого мрамора, каждую завершает скульптурный портрет.
Там было два варианта этого памятника.
Грандиозный.
Да, полагалось установить его у Сенатской площади в 19-м году, но в начале бульвара там был установлен памятник Володарскому, Моисея Блоха. Поэтому место поменялось, и потом предполагалось второй вариант, да, установить его в сквере у Исаакиевского собора, то есть, получается, между Исаакиевским собором и памятником Николая I. Там предполагалось его установить, как раз вот палач и жертва. Но тоже вот такой символический, да, памятник. И вот еще характерно для Шервуда, что он старался внедрить свой свой памятник в окружающую среду, то есть учесть стилистические особенности того места, где будет сооружаем этот памятник, и приобретение им еще дополнительных качеств
за счет
окружающей среды, вот в проекте памятника декабристам, который тоже в стилистике ампир.
Это у нас грифоны или...
Да, это грифоны, да, символизируют революцию.
Ну вот это даже хорошо, что не установлено.
Это было бы интересно, конечно, но, к сожалению, это вот осталось только на уровне эскиза. В любом случае, это большая удача для скульптора, что занял место в истории искусства, и то, что его работы сохранились, потому что не всем скульпторам так везет. Да, получается, остался след в истории, и они остались сами по себе, и мы можем на них смотреть.
Остается открытым вопрос о судьбе мастерской неподалеку от станции Пискаревка. После смерти Леонида Шервуда мастерскую купил скульптор Константин Симун. И именно здесь он создал знаменитый памятник «Разорванное кольцо». Затем мастерская ветшала с его отъездом, а в годы перестройки чего там только не было, завершает рассказ Павел Бельский, научный сотрудник отдела скульптуры Русского музея.
А это какая-то трагическая, конечно,
история с этой мастерской.
Да, хотя было бы здорово там сделать музей таких двух выдающихся петербургских воятелей. К тому же, получается, что в Русском музее есть самая большая коллекция работ Шервуда в России и самая большая коллекция работ Симуна. Это было бы интересно, конечно.
Ведь земля-то была выкуплена Шервудом. Никто же не отменял это
пока. Ну да, после смерти Шервуда в 1956 году сотрудники отдела скульптуры фактически эвакуировали все, что имелось в полуразрушенной мастерской, которую во время войны она сильно пострадала, и потом так ее не удалось там до конца отремонтировать Шервуду. Так вот, то, что там оставалось, они вывезли оттуда, и это поступило на хранение в Русском музее от дочери Ирины. Это вот было самое большое поступление. Потом как раз Симун же он приобрел эту мастерскую,
да,
то есть она ему принадлежала. Не союза художников мастерская.
Да,
ну и, кстати, вот получается, что история повторилась, потому что сотрудники, опять же, отдела скульптур эвакуировали оставшиеся произведения Симуна из этой мастерской, и они долгое время находились на временном хранении в музее, а вот в конце жизни Константин Михайлович подарил тоже их Русскому музею, то есть более 30 произведений вот еще поступило к нам в коллекцию.
У микрофона была Анна Всемирнова.